В ефірі Радіо Церкви, студія FBC города Сакраменто. Мир вам, дорогие радиослушатели! Предлагаю послушать программу «Нормальная жизнь христианина». У микрофона ведущий этой программы Ярослав Дмитриевич Гердиенко.
Дорогие друзья, приветствую вас. Сегодня я тоже хочу предложить вам очень на сегодня сложный, а вернее, наверное, правильнее было бы сказать, не сложный, а усложненный вопрос, усложненный нами. И мне хотелось бы его упростить, опять-таки, для нашей практической пользы. Я прочту два стиха из книги «Деяния апостолов», это 15 глава, вот вы поймете меня. 5 стих. «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?» Так вот, сегодня я предлагаю вам такой больнющий вопрос, как одежда и украшения. Вопрос типа, вида и деталей одежды, а также украшений является постоянно действующим фактором в русском протестантизме. Это постоянный предмет обсуждений, решений, постановлений, законов, делений и все равно неудовлетворенности. Ни одно общество, ни одна поместная церковь ни в один период своего существования не была свободна от этой проблемы. Даже если взять только век еще ныне живущих, то есть порядка 70 лет, то все равно можно насчитать более десятка предметов спора. Причем это таких крупных, можно сказать, верховых, присущих всем регионам. А было еще и множество местных, локальных. Попытаемся так назвать некоторые из них в некоем хронологическом порядке. Это такие вопросы, как предметы нижнего женского белья, кто помнит. Было такое. Материал женских чулок, фельдеперсовые или простые. И такое было. Тип и материал женской и мужской обуви. Тоже, наверное, некоторые помнят. Хромовые, лаковые, с каблуком, без каблука. Тип женской прически. Коса, косы, стрижка, челка, завитки, завивки, заколки и так далее, и так далее. Что мы только не обсуждали. Допустимость фаты для невесты. Сегодня никто уже и не мыслит себе, А когда-то это был очень трудный вопрос. Галстук, шляпа у мужчин тоже прошли через это. Шляпки, сумочки у женщин, шапки мужского типа у женщин, сколько наделали шума. Одеколоны и духи у мужчин и женщин, ручные часы у мужчин и женщин, обручальные кольца, женские броши, перстни, украшающие кольца у мужчин и женщин, серьги у женщин. На повестке дня, я думаю, серьги у мужчин и так далее. Многие из этих споров разрешились. Некоторые продолжают жить и сегодня. И целый ряд более мелких предметов, деталей, которые не сходили и не сходят с повестки дня. Женские покрывала, ширина, длина женской юбки, длина женского рукава, парфюмерия, макияж и другое. Следует отметить, что во все времена женских вопросов было больше. Но разрешение их брали на себя мужчины. Иногда примыкают и женщины, но очень немногие. Еще одна особенность замечается в данных вопросах. Наиболее, в кавычках, ревностно к ним относятся люди старшего поколения. Но иногда и молодые, менее гибкие или как их назвать, чтобы не обидеть. Здесь трудно подобрать термин, потому что все эти требования и споры выдвигаются от имени Писания в защиту, так сказать, христианской морали. Они рассматриваются как грех. А кто может потакать или оправдывать, или даже защищать грех? В этом вся сложность ситуации. Но давайте все же попытаемся разобраться в данном вопросе с позиции Священного Писания. У нас другого основания быть не может. Прочтем основные места, регламентирующие вопрос внешности христиан. Итак, я читаю. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни драгоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Это 1 Тимофея 2, 8-10 стихи. И еще. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением, чтобы старцы были степенны, целомудренны, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых быть целомудренными, юношей также увещевай быть целомудренными». Это из Тита, послание к Титу, 2 глава 1-6. «Чистое богобоязненное житие да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Вот это главные места Нового Завета, на которых зиждется платформа внешности. Считаю нужным обратить ваше внимание на то, что ни одно из этих мест не имеет непосредственного отношения к одежде или украшениям. Не возмущайтесь. Главной мыслью, главным вопросом этих наставлений являются духовные, моральные ценности. Смотрите. «Мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также жены украшали себя добрыми делами, как прилично женам посвящаемся себя благочестию. Чтобы старцы были степенны, целомудренны, чтобы старицы учили быть целомудренными, юношей также увещевай быть целомудренными. Чистое богобоязненное житие да будет украшением вашим сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Одежда и украшения приняты в данных текстах как аналоги, примеры и внешние выразители чистоты и целомудрия христианина и христианки. Согласно контексту приведенных мест Писания, одежда, украшения взяты не как отрицание, а как наиболее яркий и всем понятный пример. Стремление человека, и особенно верующего, к красоте совершенно естественно и возвышенно. Отец и Творец гармонии, красоты и совершенства в природе, в человеческом обществе, в отдельном человеке – наш Бог. Он творит все весьма хорошо. «Песнь моя о царе, ты прекраснее сынов человеческих, припояшь себя славою твоею и красотою твоею». Псалом 44. «Стала царица одесную тебя в офирском золоте, и возжелал царь красоты твоей». Это тоже 44-й псалом. «Одного просил я у Господа, чтобы созерцать красоту Господню». Поэтому представлять красоту греховной противоречит букве и духу Писания. Красота, как и материальный достаток, является благословением Божьим. Поэтому, когда апостол Павел говорит о христианских достоинствах, он наряду с одеждой и украшениями использует и аналогию богатства. «Богатых в сем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверные, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Это тоже апостол Павел из первого послания к Тимофею, 16 глава, 17-19 стихи. «Итак, богатство, красивая и богатая одежда, украшения и драгоценности сами по себе не греховны. Это милость Божья, это Его благословение, как и сама жизнь и здоровье. Так говорит Господь Бог чере Иерусалима. Ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди и волоса у тебя выросли, но ты была нага и непокрыта, и простер я воскрылья ризмы их на тебя, и покрыл наготу твою, и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьяновые сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, и нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья, и на шею твое ожерелье, и дал тебе кольцо на твой нос, и серьги к ушам твоим, и на голову твою прекрасный венец. Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была вессоный шелк и узорчатые ткани. Питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно красива и достигла царственного величия. И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который я возложил на тебя, говорит Господь Бог». Пророк Исаия также указывает, это в третьей главе, на былую красоту и богатство дщери Сионовой. Мы любим цитировать слова Соломона: «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Но надо читать и продолжение этого текста. Она делает себе ковры, весоный пурпур, одежда ее. Крепость и красота – одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Я с некоторыми пропусками. Красиво одевались не только женщины, но и мужчины. И взяла Ревека богатую одежду старшего сына Исава, бывшую у нее в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова. И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, одел его в вессонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему. В чем же проблема нашего христианства? Я думаю, в простом недопонимании при чтении приведенных выше мест Священного Писания. Вот Тимофея 2.8, Тита 2.1.6, 1 Петра 3.3.5, Исаии 3.17.23. Некоторые противопоставления воспринимают как отрицание, как осуждение, как грех. А фактически апостолы Павел и Петр показывают ценность духовных качеств, достоинств на примере земного богатства, красивой дорогой одежды и просто внешней красоты. В качестве греховности украшений некоторыми приводится случай с Иаковым. «И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши, встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема». Это Бытие 35:24. Как видите, здесь в первую очередь речь идет не об украшениях, а об идолах и об осквернении ими. Поэтому надо было очиститься, переменить одежды, какие они там и ни были у них, приготовиться к поклонению Богу. Очевидно, и серьги в ушах у женщин, пленниц из Сихема, несли на себе какую-то нечистоту. Но даже если не так, то мы в последующем знаем, что в особых случаях в порядке смирения перед Богом народ принимал сокрушенный вид, снимал с себя роскошные одежды, драгоценности. Здесь описывается особый случай. Последующая же история израильского народа никак не указывает на греховность драгоценностей и украшений. Акцентируя внимание на последних, мы упускаем истинные причины осуждения Богом, а они обличаются совершенно четко и определенно. «И сказал Господь: за то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавой поступью и гремят цепочками на ногах». Вы знаете дальше, это Исаии 3.16, который мы часто цитируем для того, чтобы доказать, что это греховны сами украшения. А вот за что Бог осуждает: «Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою своею, стала блудить и расточать блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему. И взяла из одежд твоих и сделала себе разноцветные высоты, и блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет. И взяла нарядные твои вещи из моего золота и из моего серебра, которые я дал тебе, и сделала себе мужские изображения, и блудодействовала с ними. И взяла узорчатые платья твои и одела их ими, и ставила перед ними елей мой, и фимиам мой, и хлеб мой, который я давал тебе, пшеничную муку и елей и мед, которыми я питал тебя. Ты поставляла пред ними в приятное благовоние, и это было, говорит Господь Бог». и взяла сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила мне, и приносила в жертву на съедение им. Мало ли тебе было блудодействовать, но ты и сыновей моих заколала и отдавала им, проводя их через огонь». Это Иезекииль, 16 глава. Итак, причинами негодования Бога являются гордость, надменность щери Сиона, народа израильского, блудодеяние, идолопоклонство народа и другие грехи. «Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его. Восстал Господь на суд, Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и князями его». Это Исаия, 3 глава. «За уклонение от закона Бог наказывал свой народ, и при этом он, конечно, нищал и лишался всех атрибутов благополучия и богатства. Бог оголял его, отнимал у него и обнажал его. И естественно, когда Бог возвращал народу свою милость, то он опять обогащался, украшался. Это был логический элемент благословения. Говоря об одежде, драгоценностях, украшениях, богатстве, а мы показали выше, что богатство в обсуждаемой проблеме стоит в одном ряду с одеждой и украшениями. Нужно указать на относительность вопроса. Это очень важно и принципиально. Не существует и существовать не может конкретных критериев «приличия святых», в кавычках. Одни в термин «приличия» вкладывают простоту, неброскость, будничность, бедность, серость, этакое безразличие, пренебрежительность, как выражение скромности. Другие, наоборот, считают, что предстоять перед Богом нужно как можно приличнее, наряднее, торжественнее, по-особому. Думаю, что вторая позиция более подобает предстоянию перед Богом, как это и оговорено многократно в Ветхом Завете. Преступно приносить Богу худое, кривое и увечное. Так и являться в Его присутствии надо собрано, ответственно, благоговейно, почтительно, прилично. Надо омыть тело, помыть одежды, одеть самые лучшие. А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги». Учитывая реальную картину, вопрос одежды, украшений должен быть исключен с повестки обсуждений, решений, установлений, законов, взаимных придирок. Это вопрос совести человека, его личной культуры, его воспитания, конкретной среды обитания и, главное, духовного уровня. Это очень важный вывод, и я хотел бы его прямо повторить, чтобы исключить с повестки наших обсуждений, решений, установлений, законов, взаимных придирок, замечаний, пересудов. Это вопрос совести человека, его личной культуры, его воспитания, конкретной среды обитания и, главное, духовного уровня. То есть, опять-таки, это вопрос нравственный, а не буквенный. Ведь внешний вид человека, стиль, тип одежды, атрибутика туалета очень динамичны, они изменчивы. Все это зависит от конкретных условий жизни, эпохи, географического места, национальных особенностей и общества, технологического уровня производства, благосостояния общества на данном этапе, социального положения христианина и многого-многого другого. И крайне несерьезно выглядит, когда мы берем на себя смелость регламентировать конкретные вопросы внешнего вида христианина и тем более христианки-женщины. Мы уже отметили, что Писание этого не делает. Есть, правда, одно место, которым, кстати, ревнители внешности часто пользуются. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие. Но и это место, как оказывается, имеет отношение не к одежде вообще, а к моральному облику человека. Вот как объясняет это место толкователь Библии Лопухин. Цель законодателя – предохранить народ от всякого рода вредных противоестественных смешений. Обычай переодевания в одежды иного пола в видах наслаждения противоестественными формами разврата практиковался у многих языческих народов древнего мира. Вот откуда исходит это требование. Если все же пользоваться им как законом, хотя христиане против закона, то тогда следует также строго соблюдать и 11 и 12 стихи этой главы. «Не надевай одежды, сделанные из разных веществ, из шерсти и льна вместе, сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься. Бытие, 22 глава. Но в настоящее время большинство тканей комбинированы. Так что, если следовать этому указанию, то и одеться уже не во что. Но никто же за этим не следит, и кисточки никто никуда не навешивает. И правильно, сегодня в этом нет никакого греха. Эти указания даны были Израилю в совершенно определенных целях. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти, и будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы перед Богом вашим». Книга чисел, 15 глава, 37 стих. Как видите, мы имеем дело с буквой закона, с вещественными началами, чтобы оградить народ от блуда. А нам надлежит жить по духу, чтобы быть святыми перед Богом. Поэтому критериями нашего поведения, нашего хождения перед Богом должны быть духовные, моральные, нравственные показатели. Кстати, они те же, что и у евреев, которые мы отмечали выше. Это гордость, надменность, превозношение над другими, старание выделиться, блудодеяние. В Новом Завете это требование ужесточено и квалифицируется целомудрием. Причем для женщин и мужчин, для молодых и старых в равной мере. Зависть, состязание, излишество. Христианин во всем должен знать и соблюдать меру, норму. Это относится ко всем сторонам жизни. Например, наряд женщины стоит десятки, сотни долларов, да? А автомашины, ведь они-то стоят тысячи и десятки тысяч, а дома и сотни тысяч. Где же нужно соблюдать меру более тщательно? Итак, вопрос внешнего вида христианина, его приобретения и расходов, как и много других «спорных», в кавычках, конечно, является вопросом закона свободы, вопросом совести человека. Здесь важны не факты, а их мотивы, побудительные мотивы. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Поэтому обращать внимание нужно не на моды, а на подлинный характер христианина, на его моральный облик, святость поступков. В старой России в светском обществе считалось аморальным обсуждать манеру человека одеваться. Вообще всякие пересуды считались мещанством. Тем более нам, в нашем христианском обществе, заниматься этим делом непристойно. Думаю, это удачная сатанинская уловка – отвлекать внимание и усилия христиан на третьестепенные вещи, чтобы не видеть подлинной нечистоты, да еще и ссорить между собой. А прошедшие десятилетия показали, сколько ненужных, бесполезных, вредных разборок было. Да еще раньше было принято по ночам до рассвета. Нужно духовное воспитание, и в вопросе внешности нужно воспитывать в себе и духовный вкус, и эстетический, чтобы понимать для себя, что прилично, а что нет. Раньше мы жили в условиях более-менее универсальных в Союзе Советских Социалистических Республик. И хотя каждая республика имела свои, порой ярко выраженные национальные особенности в одежде, внешнем облике, тем не менее существовал какой-то общесоюзный стандарт, общая социалистическая культура. Помните? Национальная по форме, социалистическая по содержанию. Общесоюзный стандарт был приемлем в любой республике. О национальных одеждах, национальной атрибутике, насколько я помню, споров вроде бы не было. И когда мы вспоминаем перипетии христианской моды, то, видимо, речь идет именно о некоем стандарте. Сейчас мы, иммигранты в Америке, попали в условия поликультуры – европейской, азиатской, латиноамериканской, индийской, индейской, африканской и других. Понятно, что они оказывают влияние друг на друга, и в результате мы можем встретить все, что угодно. Это мы и наблюдаем. Дисгармония пропорций, цветов, какая-то вызывающая противоестественность, небрежность, язычество, дикость или даже дикарство. Нужно особенно подчеркнуть, что в вопросе внешнего облика в настоящее время весьма активно и откровенно работает сатанизм и над женщинами, и над мужчинами. Дикие уродливые цветные прически, раскрашивание лиц и тела, различные татуировки на самых различных частях тела, различные тематические знаки, изображения, надписи на одежде, всякие амулеты и символы на груди и так далее и тому подобное. Поэтому, говоря о свободе совести, мы все равно осознаем опасность подпасть под влияние сатанинской культуры, пусть даже по неведению. Вот здесь я усматриваю некоторую опасность. А вот ее элементы уже порой наблюдаются. Кстати, у некоторых ультрасовременных христианских музыкантов это и развязная одежда, и спецовочная шапка козырьком назад, и болтающиеся на шее какие-то предметы, и это не на улице, а на концертах, в кавычках. При исполнении христианских песен, опять-таки в кавычках, в прославлениях, в кавычках, фактически в богослужениях. Ведь у христиан не может быть, по крайней мере, не должно быть развлекательных концертов, дискотек и тому подобное. А ведь это только начало. Вот почему мы говорим о духовной культуре, о благоговейном состоянии духа человека. Исходя из сказанного, представляется чрезвычайно важным договориться о типе культуры, которой мы будем придерживаться. И исходя из этого, можно уже о чем-то говорить. Мне представляется, что нам, выходцам из бывшего Союза, есть смысл сохранить тот бывший общесоюзный стандарт. Это европейский тип культуры, мы в нем воспитывались, он признан во всем мире. Официальная Америка тоже придерживается именно его. Правда, сейчас европейская культура интенсивно размывается, но все же еще сохраняются основные черты и тенденции, и они элегантны, респектабельны, красивы, приличны в нашем христианском понятии. В чем видится подлинная опасность внешности современного христианина? В нарушении главных духовных критериев, чтобы не было надменности, чтобы было сохранено целомудрие, особенно целомудрие. Если одежда, украшения, манера держаться, поведение, речь продиктованы нечистыми побуждениями, стремлением привлечь к себе, обратить на себя внимание вообще и тем более лиц другого пола, то как бы они ни выглядели, как бы ни преподносились, они греховны. Мы попали в Америку в период, когда в ней произошла так называемая сексуальная революция, когда самые сокровенные, интимные, сугубо супружеские отношения сделались открытыми, обнаженными, совершенно бесстыдными. Неизменной слабости человеческого естества, просто физической потребности, похоти присвоили возвышенное звание любви. Опошлили это самое высокое, благородное, чистое, святое качество человека, низвели его на животный уровень и даже еще ниже. Этот образ поведения квалифицируется Писанием как извращение, как блудодеяние, прелюбодеяние, мерзость. А в современном обществе оно стало этакой житейской нормой, стандартом раскрепощенности. Соответственно, подбирается одежда, манеры поведения, движения, речь. Они осуществляют фактически соблазн, искушение, провокацию, прямой вызов. То, что когда-то было оружием, арсеналом языческих культов, спецзаведений, стало общенациональной культурой. Она усиленно культивируется современной литературой, театром, эстрадой, кино, телевидением, средствами массовой информации, рекламой и просто укладом жизни. Все это, как мутный поток, как сель, затопило и нашу бывшую родину и стремительно просачивается в христианскую среду. Вот где опасность. Потеряно целомудрие, нечист, осквернен дух человека, и чем бы его ни прикрыть, он будет делать свое гнусное гибельное дело. Исповедуя свободу совести в вопросах нашего служения, мы все же должны помнить, что в ряде случаев христианин должен поступаться своей свободой ради немощной совести других. Мы это будем говорить еще. Это надо учитывать и при выборе одежды, и украшений. Мы приводили место Писания о совершенно непоследовательном поступке отца Иакова, когда он вместе с идолами закопал и серьги. Но мы при этом отметили, что серьги были из Сихема, то есть от откуда и идолы. Апостол Павел говорит, что идол в мире – ничто, и если его не воспринимать как идола, то никакого вреда он христианину не принесет. Но если человек с совестью, признающий идолов, увидит идола у христианина, то он соблазнится и будет поклоняться ему. Так и с одеждой, и особенно с украшениями. Оккультисты, сатанисты пользуются специфическими сочетаниями цветов, форм и различными символами, которые в их ритуалах имеют духовную силу. Таковыми, видимо, были и сихемские серьги. Поэтому использование их христианами может быть истолковано как признание идолов, оккультизма, сатанизма, их пропаганду. А это уже мерзость перед Богом. Поэтому нельзя быть неразборчивыми и в этих делах. Надо помнить хотя бы то, что нам известно. Вот оказывается, даже столь привлекательная и распространенная шестиконечная звезда, звезда Давида, является одним из важных символов оккультизма, колдунов, равно как и пятиконечная звезда, повернутая вершиной вниз. Широко известны и такие символы, как козел, одинарный рог, крест с бантом, полумесяц со звездой, радуга, какие-то дощечки, квия и многое-многое другое, чего я даже не знаю, и вы, наверное, не знаете. Думаю, что столь же кощунственно использовать в качестве украшений христианскую символику, разные крестики, распятия и другое. Поэтому усилия церкви, усилия каждого христианина и христианки должны быть направлены на воспитание и хранение целомудрия, воздержания, рассудительности, ну и, конечно, богобоязненности. Освященность нашей совести, чистота нашего духа должна диктовать нам образ жизни в целом и в том числе во внешнем облике. К великому сожалению, никакой приличной одеждой невозможно прикрыть нечистоту духа, внутреннюю распущенность человека. Практика христианской жизни, опять-таки, к величайшему сожалению, иногда преподносит такие явления. Респектабельные, в кавычках, благопристойные с виду христианки и христиане впадают в самый гнусный пагубный грех. Так что вопрос одежды, вопрос украшений – является тоже вопросом совести и вопросом нашего свободного волеизъявления на нашей нравственной основе. И еще раз в заключение хочу сказать, давайте не будем из этого делать ни предмета спора, ни предметов пересудов, а соблюдать сосудство в чистоте и святости, что будет выражаться и в нашем внешнем облике, что бы мы ни одели.
Дорогие друзья, время нашего эфира заканчивается. Вы слушали программу «Нормальная жизнь христианина», ведущей которой является Ярослав Дмитриевич Гердиенко. Ваши письма, замечания, пожелания направляйте по адресу нашей студии PO Box 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841. Желаю вам всего самого наилучшего. Пусть Господь благословит вас и дарует вам мир и надежду. До следующей встречи в эфире.